Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мир вам! Радио «Радонеж» продолжает свои передачи. У микрофона Михаил Карелин. В этом часе вы услышите. Через несколько минут чтение и толкование Евангелия произнесет протоиерей Александр Шаргунов. Затем в нашем эфире повествование о житии блаженного Андрея Юродивого. В продолжение часа авторская программа Алены Минулиной из радиоцикла «Голоса русской земли». Желаю вам душеполезного времяпрепровождения.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Праздник Иверской иконы Божьей Матери». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на ВВЦ в павильоне 70 с 26 по 31 октября. Православная выставка «По завету князя Даниила» проходит в эти дни по 20 октября в павильоне 69 на ВВЦ. На выставке представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем вас с 11 до 19 часов в павильоне 69 по 20 октября. Вход свободный. В Международном фонде славянской письменности и культуры открыт детский православный клуб «Родничок» для детей от 4 до 6 лет. На занятиях с помощью художественного слова, хорового пения, игр, рукоделия, совместного творчества, подготовки к календарным праздникам и концертам дети приобщаются к сокровищам русской культурной традиции. «Родничок струится, даст воды напиться, добрый и родной, чистый и живой». Ждем по пятницам с 11 часов до 13 по адресу Черниговский переулок, дом 9, дробь 13, строение 2. Проезд до станции метро Третьяковская по улице Большая Ордынка в сторону Кремля, первый поворот направо. Запись по телефону 8-963-770-53-95. 8-963-770-53-95. 15 октября, в субботу, Движение «Народный собор», Объединенный общественный комитет защиты семьи, детства и нравственности и ряд родительских движений проводят третий родительский форум, темой которого стало очередное наступление на семью и ущемление прав граждан. Еще до выборов Дума планирует принять ряд антисоциальных законов. Закон о здравоохранении должен узаконить торговлю детскими органами, принудительную стерилизацию, изъятие детей у малообеспеченных родителей. Закон о социальном обеспечении имеет целью фактический отказ государства от ряда заложенных в Конституции социальных обязанностей перед каждым гражданином. Приглашаем всех вас принять участие в форуме и заявить свою гражданскую позицию по этим вопросам. Форум состоится в субботу, 15 октября, в 10 часов утра в кинотеатре «Пушкинский». Проезд до станции метро «Пушкинская», «Чеховская» или «Тверская». Приходите, это касается каждого.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 54-е зачало, глава 10, стихи с 38 по 42, и глава 11, стихи с 27 по 28. В время пришел Иисус в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, ли тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя и сосцы тебя питавшие». А он сказал: «Блаженны, слышащие Слово Божие и соблюдающие его». Рождество Божией Матери открывает нам благородство человеческой природы, когда она вступает в общение с Богом. Чистотою Преснодевы будет преодолено то бессилие нашего естества, которое принес ему грех, и человек стал превыше ангелов. Вследствие прислушания Бога и проклятия смерти наша природа стала намного ниже ангельской и подчинилась даже демонам. Но вот является та, которая своим смирением, своим совершенным послушанием воли Божией обретает обетование, что через нее явится роду человеческому Спаситель Бог. В этой радости участвует весь человеческий род и все ангелы. Это торжество неба и земли. Уготовляется восстановление первозданного состояния того человека, который был создан руками Божьими для участия в божественной радости. Начинается новое, второе творение, непостижимое соединение человека с Богом, которое откроется через Пресвятую Деву. Страшен грех, который совершил человек, отпав от Бога. Помрачение от этого греха заключается в том, что люди стали предпочитать землю небу во всем и всегда, и поэтому во всем и всегда они побеждаемы унынием. Это уныние беспросветно, потому что нет никакой надежды изменить это предпочтение. И вот является та, которая во всех своих поступках, во всей своей жизни будет предпочитать небо земле. Однако она не отвергает землю, но спасает ее от порчи, полученной через падение человека. Господь радуется о сегодняшнем дне, и с ним сама Божия Матерь, престарелые родители Иоаким и Анна, свидетельствуя о том, что от иссохшего древа благодатью Божией может начаться новая чистая жизнь. Вместе со всеми святыми будем радоваться и мы, и будем стараться приносить нашу жизнь Божией Матери как подарок в день ее рождения, зная, что она всегда опережает нас своими дарами и в земном, и небесном. И постараемся понять, почему в праздник Рождества Пресвятой Богородицы Церковь за Божественной Литургией предлагает нам Евангелие о Марии, которая села у ног Господа и слушала Слово Его. Евангельская Мария вся устремлена к Богу, ее взор обращен к Нему. Она у ног Господа, чтобы лучше слушать Слово Его. Он сам Слово, и она хочет не просто слушать Слово, но, слушая, принимать Господа в себя. Она принимает Его в доме видимом, чтобы принять Его в доме, который есть она сама. Она исполнена любви, для нее естественно сидеть у ног Его. И Господь говорит в ответ на ее любовь: чтобы стать зримой, любовь, исходящая от Господа, должна иметь любовь приемлющего ее. Его любовь подобна светильнику, который он доверяет хранению ее. Она хранительница его любви, потому что она уже любит. Господь дает ей, потому что она уже имеет, как он сам говорит: имеющему будет дано. Она слушает слова в их совершенстве и новизне. Каждое слово отмечено тем, что оно Господне. Каждое слово исполнено вечного значения. Оно всегда совершенно и всегда исходит из своего источника. Господь открывает себя любовью. Он без конца дает людям новое выражение любви, которое они могут понять. Его Слово будет хранить это сияние до скончания мира, потому что Господь в том, что Он говорит. Она восприемлет в Слове Господа Его самого, через слово она питает свою душу Господом. Точно так же Пречистая Дева, ее жизнь и ее помыслы будут в Господе, она будет жить у ног Господа, внимая Его словам, рядом с Его Божеством. Как удивительно это событие, происходящее в доме Марфы, где сестра ее Мария являет для нас прообраз другой Марии, Божией Матери. Марфа тоже действует любовью, и она все делает ради служения Господу. Она пригласила Господа и устроила Его встречу со своей сестрой. Но потом она более занята не столько самим Господом, сколько Его нуждами. И наступает момент, когда она не видит ничего, кроме своего служения, которое всецело совпадает с ее собственными желаниями. Сам Господь как бы совершенно исчезает. Она удаляется от Него. Марфа не понимает состояния своей сестры. Вначале, когда она пригласила Господа в свой дом, и Мария села у его ног, все было в порядке. Теперь она хочет установить свой собственный порядок, как она сама его определяет. Она обращается ко Господу, но не для того, чтобы обратить внимание на Него, но для того, чтобы Он обратил свое внимание на нее и на ее дела. Не Он уже решает, а она. Она принуждает Его сказать слова, которые желала бы услышать от Него. «Господи, или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Она не понимает, что заповедь Господня — любовь, и что Мария отвечает этой заповеди. Любовь для нее может быть только деятельной, и она хочет предложить ее всем, согласно своим понятиям. Если Господь присутствует здесь, Он должен оценить значение дел и потребовать, чтобы были дела. Господь говорит, и Мария слушает. Марфа прерывает слово Господа. Она перебивает молитву. Время молитвы должно быть всегда даром Господа. Он определяет меру, продолжительность и глубину молитвы. Слова, которые Он произносит, — слова любви. Они приводят к любви. Кто прерывает беседу Господа с Его избранными учениками, не почитает дело любви. Время, посвященное молитве, — время любви Господней. И Мария вся слух. Она несома Словом Божиим, в ней нет ничего, что требовало бы перерыва для общения с Господом. И Господь сказал ее сестре в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется от нее». Господь позволяет Марфе вмешаться. Нельзя сказать, что это вмешательство по воле Господней. Оно не по Его воле, но Он употребляет его на пользу, направляя Марфу на истинный путь. Ответ Господа очень серьезен и значителен. Он соединяет на все времена жизнь деятельную и созерцательную. Господь показывает Марфе, что ее намерения чрезмерны, что она слишком многое решает по своему разумению. То, что Марфа требует от Марии, она по существу требует и от Господа, чтобы он замолчал. Пусть он перестанет говорить, чтобы Мария занялась делом. Пусть Мария перестанет сидеть у ног Господа, и пусть Господь перестанет говорить слова благодати и любви. Однако, поскольку Марфа не удалена от Господа и в конце концов ищет истинного блага, ведь у нее есть вера, и она по-своему любит Господа, она слышит слово, обращенное к ней. Теперь слово Христово производит благодатное действие в ней. Она слышит упрек, но как воздаяние за него, она слышит также это важное слово о едином на потребу. Одно только нужно. Из этого единого на потребу она не исключена. Но это единое на потребу в Господе, и оно устанавливает общение между Господом и Марией. Это единое на потребу в целостности Его любви, содержащей Его истины. И оно открывает Его общение с Отцом и Духом Святым, но также и со всеми людьми. Это единое на потребу обозначает нашу жизнь как путь, как приобщение Господу. все двери открыты ему, но только в любви и истине. Это единое на потребу совершенно сокровенно и обретается в сокровенном общении. Оно единое, как един Бог в Троице. Это единое на потребу соединяет Господа и Марию, но обращено ко всем. Господь обращается к Марфе, чтобы и она вошла в то, что одно только нужно, и что защищено Его любовью. Часть, которую избрала Мария, Господь Бог, лучшая часть. И поскольку Господь Бог — привечная любовь, и Он приходит к людям любовью, и путь Его только любовь, в Нем нет ничего, кроме любви. Любовь — это лучшая часть, которую избрала Мария. Избрать означало для нее предать себя вольно любви, чтобы посвятить свою жизнь тому, на что укажет любовь. И полнотой любви она постигает то, что Господь дает ей, что Он предлагает ей. Избрать этот ответ любви Господу было для нее лучшей частью, потому что это была часть Господа, потому что это было самое великое, что Он предлагает и дает людям. Мы не можем не сознавать, до какой степени эти слова относятся к Пречистой Деве Марии, Пресвятой Богородице. Эта любовь явится во всей ее жизни с самого ее Рождества, и сие не отнимется от нее, ибо эта часть принадлежит Богу. Она должна остаться с ней, иначе умалится Господь, потому что Его любовь не может сообщаться людям, если она останется без ответа. Он сохранил эту лучшую часть для избранной им от всех родов, избравшей его более всех людей. И в этой лучшей части сокрыто самое глубокое, что есть в тайне его воплощения. И потому он нуждается в свидетельстве Марии и другой Марии, Божьей Матери, и всех верующих во имя его. Господь нуждается в этом служении. И принимая это служение под свой божественный покров, Он открывает одновременно, что иерархия ценностей в Церкви должна определяться согласно Его разумению, а не разумению человеческому. И каждый из нас должен быть на страже того, чтобы Мария и другая Мария могла свободно исполнить свое служение в мире. Все, что мешает любви, может исходить только от недостатка любви. Господь содержит в своих руках жизнь Марфы и жизнь Марии и всех нас, но только в благодатном созерцании, в пребывании с Богом, вечная судьба человека. Господь укрепляет призвание Марии и расширяет его, давая в нее место Марфе, которое ей принадлежит. И ей Он обещает участие в божественной жизни, при условии, что она не будет вмешиваться в то, что составляет единое на потребу, но поможет осуществить его. Смысл нашего праздника Рождества Пресвятой Богородицы — радоваться о судьбе человека, каким бы мраком ни окружала нас жизнь, потому что через нее мы вступаем в общение с Господом и делаемся родными Ему, становимся воистину принадлежащими роду человеческому. Вот почему, когда Церковь приносит похвалу Пресвятой Богородице, «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие», Господь говорит в ответ: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие наши слушатели! Мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Епископа Пантелеимона, протоиерея Владимира, протоиерея Иоанна, Николая, болящей Татьяны, Ольги, Александра, Екатерины, Николая, отрока Ксении, младенца Даниила, Натальи, Евгении, Фаины, Олега, Анатолия, Виктора, Иоанна, Михаила, Антония, Марины, Андрея, младенца Сергия, младенца Андрея и младенца Алексея. Храни вас Христос.
Святых.
Житие блаженного Андрея, Христа ради Юродивого. Память его Святая Православная Церковь празднует 2 октября, 15 по новому стилю. В царствование греческого императора Льва Великого, Мудрого, жил в Константинополе некий муж по имени Феогност. Он купил множество рабов, в числе коих находился один отрок, славянин родом по имени Андрей. Сей отрок был прекрасен собою и отличался добрым нравом. Феогност полюбил его больше других рабов, назначил его своим довереннейшим слугою и отдал его для обучения священным книгам. Изучив Священное Писание, Андрей часто ходил по церквам, молился Богу и читал священные книги. Однажды ночью, когда он стоял на молитве, злокозненный дьявол, видя сие, позавидовал сему доброму делу и стал сильно ударять в двери той комнаты, где находился юноша. Андрей пришел в ужас, перестал молиться, поспешно лег на постель и оделся козлиную шкурою. Увидав сие, сатана обрадовался и сказал другому дьяволу: «Видишь ли ты сего юношу? Недавно еще он вкушал бобы, а теперь вот он уже вооружается на нас». Проговорив сие, сатана исчез. Блаженный же от страха крепко уснул и во сне имел следующее видение. Ему казалось, будто он был на большой площади, по одну сторону которой стояло множество эфиопов, а по другую — множество святых мужей в белых одеждах. Между обеими сторонами происходило как бы состязание и борьба. Эфиопы, имея на своей стороне одного черного исполина, с гордостью предлагали облеченным в белые одежды, чтобы те представили из своей среды такого борца, который был бы в силах бороться с черным эфиопом, тысяченачальником их бесчисленного легиона. Черновидные эфиопы хвастались своей силой, но белорисцы ничего им не отвечали. Блаженный Андрей стоял там же и смотрел, желая узнать, кто решится вступить в борьбу с сим страшным противником. И вот он увидал спустившегося с высоты прекрасного юношу, который держал в руках три венца. Один из них был украшен чистым золотом и драгоценными камнями, другой — крупным блестящим жемчугом, а третий, наибольший из венцов, сплетен был из неувидаемых белых и красных цветов и ветвей Божия рая. Сие венцы были столь чудной красоты, что ее и ум человеческий не может постигнуть, и нельзя описать ее на языке человеческом. Увидав сие, Андрей помыслил, как бы ему получить хотя бы один из тех трех венцов. Подойдя к явившемуся юноше, он сказал: «Ради Христа скажи мне, продаешь ли ты сии венцы? Хотя сам я не могу купить их, но подожди меня немного, я пойду и скажу моему господину, он заплатит тебе за сии венцы, сколько ты пожелаешь». Юноша же, просияв лицом, сказал ему: «Поверь мне, возлюбленный, что если бы ты принес мне золото всего мира, я не продал бы ни тебе, ни кому другому ни одного цветка из всех венцов, потому что сии венцы составлены из небесных Христовых сокровищ, а не из украшений суетного мира. Ими увенчиваются те, кто поборает тех черных эфиопов. Если ты хочешь получить, и даже не один, а все три венца, то то вступи в единоборство с тем черным эфиопом. И когда победишь его, возьмешь от меня все венки, которые ты видишь». Услышав сие, Андрей исполнился решимости и сказал юноше: «Поверь мне, что я сделаю сказанное тобою, только научи меня хитростям его». Юноша сказал: «А разве ты не знаешь, в чем заключается его ловкость? Не эфиопы ли страшны и грозны по виду, а между тем они слабы силами? Не бойся же его громадного роста и страшного взгляда. Он слаб и гнил, как прогнившая трава». Укрепляясь ими речами Андрея, прекрасный юноша стал учить его, как бороться с эфиопом. Он говорил: «Когда эфиоп тебя схватит и начнет бороться с тобою, ты не бойся, но схватись с ним крестообразно, и узришь помощь Божию». После сего блаженный выступил вперед и сильным голосом крикнул эфиопу: «Выходи на борьбу!» Устрашая и грозя, эфиоп подошел, схватил Андрея и в продолжении весьма долгого времени переворачивал Андрея то в ту, то в другую сторону. Эфиопы стали рукоплескать, а одетые в белые ризы как будто побледнели, потому что они боялись, как бы сей эфиоп не ударил Андрея о землю. Андрей был уже одолеваем эфиопом, но, оправившись, крестообразно устремился на него. Бес рухнул, как громадное подрубленное дерево, и при падении ударился лбом о камень и закричал: «Горе, горе!» Одетые же в светлые одежды пришли в великую радость. Они подняли Андрея на своих руках кверху, стали лобызать его и торжествовали его победу над эфиопом. Тогда черные воины с большим посрамлением обратились в бегство, а прекрасный юноша отдал Андрею венцы и, облобызав его, сказал: «Ступай с миром, с сего времени ты будешь нашим другом и братом. Иди же на подвиг добродетели, будь нагим и юродивым ради меня, и ты явишься в день моего царствия причастником многих благ». Выслушав сие от того прекрасного юноши, блаженный Андрей пробудился от сна и удивился необычайному сновидению. С того времени он сделался Христа ради юродивым. Господин Андрея в продолжении 4 месяцев держал его при себе, а затем отпустил на свободу. Притворяясь лишенным разума, Андрей стал бегать по улицам. Одни надругались над ним, как над безумным. Другие прогоняли его от себя, гнушаясь им, как псом смердящим. Иные же считали его за одержимого бесом, а малолетние отроки глумились и били блаженного. Он же все претерпевал и молился об оскорблявших его. Если кто из милостивых нищелюбцев подавал Андрею милостыню, он принимал ее, но отдавал другим нищим. Впрочем, он раздавал так, чтобы никто не знал, что он подает милостыню. Сердясь на нищих и как бы желая их побить, он, как юродивый, бросал им в лицо деньгами, которые держал в руках, а нищие их подбирали. Иногда по 3 суток он не вкушал хлеба. Иногда же голодал и целую неделю. А если не находилось никого, кто бы подал ему ломоть хлеба, то он проводил без пищи и 2 неделю. Одеждой Андрею служило никуда не годное рубище, едва прикрывавшее телесную его наготу. Уподобляясь во всем святому Симеону, Христа ради юродивому, он днем бегал по улицам, а ночью пребывал на молитве. Святой Андрей так благоугодил Богу и столь возлюбил его Господь, что однажды он был, подобно апостолу Павлу, восхищен до 3-го неба и слышал там неизреченные глаголы и созерцал незримые для смертного красоты рая. Он увидал неизреченные Божии откровения, о коих он подробно сообщил сам в таких словах: «Что со мною было, я не знаю. По божественному изволению я пребывал в течение 2 недель в сладостном видении, подобно человеку, который, сладко проспав всю ночь, просыпается утром. Я видел себя в прекрасном и дивном рае, и, удивляясь всему, в душе размышлял, что это значит. Я знаю, что живу в Константинополе, а как сюда попал, не знаю. И не понимал я, аще в теле бы их, или кроме тела, Бог весть. Но я видел себя облеченным в светлое, как бы из молнии сотканное одеяние. На голове моей лежал венок, сплетенный из многих цветов. Я был опоясан царским поясом и сильно радовался при виде той красоты. Умом и сердцем удивлялся я несказанной прелести рая Божия и услаждался, ходя по нему. Там находилось множество садов, наполненных высокими деревьями, которые, колыхаясь своими вершинами, веселили мои очи, и от ветвей их исходило великое благоухание. Одни из тех деревьев непрестанно цвели, другие были украшены златовидной листвой, иные же имели плод несказанной красоты. Сих деревьев нельзя уподобить по красоте ни одному земному дереву, ибо их насадила не человеческая рука, а Божия. В тех садах были бесчисленные птицы с золотыми, белоснежными и разноцветными крыльями. Они сидели на ветвях райских деревьев и так прекрасно пели, что от сладкозвучного их пения я не помнил себя. Так услаждалось мое сердце, и я думал, что их пение слышно даже на самой высоте небесной. Те прекрасные сады стояли по рядам, наподобие того, как стоит один полк против другого. Когда я с сердечной радостью ходил между ними, то увидел большую, протекающую посредине рая реку, которая орошала прекрасные те сады. По обоим сторонам реки рос виноград, распростирая лозы, украшенные листьями и златовидными гроздями. Там со всех четырех сторон веяли тихие и благоуханные ветры, от дуновения коих сады колыхались, производя своими листьями чудный шелест. После сего на меня напал какой-то ужас, и мне показалось, что я стою наверху небесной тверди. Предо мной уже ходит какой-то юноша, светлым, как солнце, лицом, одетый в багряницу. Когда я ходил по его стопам, то увидел крест большой и прекрасный, по виду подобной радуги, а кругом его стояли огневидные, как пламень, певцы, и воспевали сладостное песнопение, словословие Господа, некогда распятого на кресте. Шедший предо мной юноша, подойдя к кресту, облобызал его и дал знак и мне, чтобы и я облобызал крест. Припав ко святому кресту, со страхом и великою радостью я усердно лобызал его. Лобызая его, я исполнился несказанной духовной сладости и обонял благоухание сильнее райского. Пройдя мимо креста, я посмотрел вниз и увидал под собою какую-то морскую бездну. Мне показалось, что я хожу по воздуху. Испугавшись, я закричал моему путеводителю: «Господин, я боюсь, как бы мне не упасть в глубину». Он же, обратившись ко мне, сказал: «Не бойся, ибо нам необходимо подняться еще выше». И он подал мне руку. Когда я ухватился за нее, мы уже находились выше второй тверди. Там я увидал дивных мужей, их упокоение и непередаваемая на языке человеческом радость их праздника. После сего мы вошли в какой-то дивный пламень, который не опалял нас, но только осиявал. Я стал ужасаться, и снова мой путеводитель, обернувшись, подал мне руку и сказал: «Нам следует подняться еще выше». И вот после сих слов мы поднялись выше третьего неба, где я видел и слышал множество сил небесных, воспевающих и словословящих Бога. Мы подошли к какой-то блистающей, как молния, завесе, пред которой стояли великие и страшные юноши, видом подобные как бы огненному пламени. Лица их сияли ярче солнца, а в руках у них было огненное оружие. Предстоя со страхом, увидел я бесчисленное множество небесного воинства. И сказал мне, водивший меня юноша: «Когда отверзится завеса, ты увидишь Владыку Христа. Поклонись же престолу славы Его». Услыхав сие, я радовался и трепетал, ибо меня объял ужас и неизреченная радость. Я стоял и смотрел, ожидая, когда отверзится завеса. И вот какая-то пламенная рука отверзла завесу, и я, подобно пророку Исаии, узрел Господа моего. Он был облечен в багряную одежду, лице его было пресветло, а очи его с любовью взирали на меня. Увидев сие, я пал перед ним ниц, поклоняясь пресветлому и страшному престолу славы его. Какая радость объяла меня при созерцании лица его! Того нельзя словами и выразить. Даже и теперь, при воспоминании о том видении, я преисполняюсь неизреченной радостью. В трепете лежал я перед моим владыкою, изумляясь такому его милосердию, что он попустил мне, нечестивцу и грешнику, предстать пред собою и созерцать божественную его красоту. И услыхал я премилосердного Творца моего, изрекшего мне пресладкими и пречистыми своими устами три божественных слова, кое-так усладили сердце мое и разожгли его любовью, что я от теплоты духовной весь истаял, как воск. После сего все небесное воинство воспело предивную и неизреченную песню, а затем, не понимаю и сам как, снова очутился я ходящим по раю. И размышлял я о том, что не видал пречистой госпожи Богородицы. И вот я увидал мужа, светлого как облако, носящего крест и говорящего: «Пресветлейшую небесных сил царицу хотел ты увидеть здесь, но ее здесь нет. Она удалилась в многобедственный мир помогать людям и утешать скорбящих. Я показал бы тебе ее святое место, но теперь нет времени, ибо тебе надлежит опять возвратиться туда, откуда ты пришел. Так повелевает тебе владыка». Когда он говорил сие, мне казалось, будто я сладко уснул. Затем, проснувшись, очутился я на том самом месте, где находился ранее. Мое сердце исполнилось неизреченной радости, и я возблагодарил моего владыку, изволившего явить мне такую благодать. Сие видение святой Андрей поведал пред своею кончиною. Святой Андрей, восхищенный подобно апостолу Павлу, увидал то, чего не видало бренное око, слышал то, чего не слыхало смертное ухо, и насладился в откровении такими небесными красотами, которых и не представляло себе человеческое сердце. А так как при откровении небесных тайн он не видал пречистой госпожи Богородицы, то ее он сподобился увидеть на земле в видении во Влахернской церкви, когда она, пришедши помогать людям, явилась на воздухе с пророками, апостолами и чинами ангельскими, молясь о людях и покрывая их честным своим амофором. Увидев ее, блаженный сказал ученику своему Епифанию: «Видишь ли ты молящуюся царицу и госпожу всех?» Епифаний отвечал: «Вижу, отче святый, и ужасаюсь». Проводя дивное житие, святой Андрей много чудодействовал и претерпел много поруганий и побоев, как о том сообщается в отдельной книге его жития. Он предрекал будущее и обратил к покаянию многих грешников. Затем он переселился в вечные обители, до коих раньше был временно восхищен. Ныне же, водворившись в них навеки, ликует с ангелами и в блаженстве предстоит Богу, единому в трех лицах, Отцу и Сыну и Святому Духу. Ему же слава вовеки. Аминь.
святых.
Добрый вечер, дорогие слушатели! В эфире передача «Голоса русской земли». Мы продолжаем серию интервью, и сегодня у нас в гостях руководитель народного хора Государственного музыкального колледжа имени Гнесиных Юрий Леонтьевич Колесник. Здравствуйте, Юрий Леонтьевич!
Здравствуйте, Лен!
В Москве не так много людей, как хотелось бы, которые знают о существовании профессии певца и руководителя народного хора. Но вы и ваш хор ежегодно собираете полные залы на свои концерты. Причем приходят не только родители и бывшие ученики, а люди, порой даже к музыке не имеющие отношения. Попав однажды к вам на концерт, они приходят снова и снова и зовут с собой своих друзей. Получается, вы и ваш хор ведете наиактивнейшую и весьма успешную пропаганду традиционной народной культуры в столице. Юрий Леонтьевич, расскажите, пожалуйста, в чем секрет такого успеха? В чем заключается специфика работы с народным хором?
Ну, прежде всего, надо сказать, что мы делаем как минимум 4 больших концерта в год. В этом году их будет 5, потому что нашему отделу в этом году 40 лет. У нас отчетный концерт, у нас дипломный концерт, где студенты показывают свою работу. У нас 2 академических концерта, где мы показываем не хоровую работу, а сольную, ансамблевую работу. И, насколько я понимаю, интерес нашего зрителя к нам подогревается, во-первых, искренностью наших артистов. Молодые мальчики, девочки, подростки, радостные, яркие, каждый из них личность. И за ними очень интересно наблюдать, как они себя ведут на сцене. Вот. И, конечно же, репертуар, потому что мы, во-первых, мы показываем и традиционное исполнение, а помимо традиционной музыки мы еще исполняем всякие очень интересные концептуальные вещи типа современных аранжировок этих народных песен, каких-то необычных прочтений. Поэтому зрителю никогда не скучно у нас.
В исполнении хора ГМК имени Гнесиных прозвучат страдания села Каратай Свердловской области «Я громонщика любила».
Юрий Леонтьевич,
Расскажите, пожалуйста, о какой-нибудь постановке с новаторскими решениями, как вы говорите.
Хорошо, конечно. В 2008 году была на зрительский суд представлена большая программа под названием «Русь изначальная», где в основу постановки легла концепция, связанная с вышивкой и символикой русского костюма. Была уникальная работа проделана, были изучены символические изображения на вышивках, был подобран репертуар, причем песни все были плясовые или хороводные, была лента белого цвета, костюмы были черного цвета, но с символами белыми нарисованными на костюмах. И эта лента являлась инструментом для создания пространственных графических изображений этих символов. На мой взгляд, это одна из лучших постановок. Каждая программа, она неповторима, она рождается каким-то своим путем. Какие-то вещи придумываю я, как некое ядро. Потом могут присоединиться педагоги или присоединиться студенты. И программа начинает катиться, ее создание, да, начинает катиться, как снежный ком, набирать информацию. И в результате получается вот такая новая, не похожая ни на что программа. Вот скажем, графические, да, программы наши. Вот сейчас мы тоже готовим, будем готовить диплом, связанный со стихиями. Землей, воздухом, водой, огнем.
Огнем.
Да. Это будет совершенно новая графическая, опять же, постановка. Какие там будут атрибуты, аксессуары, декорации, я не знаю. Это все будет рождаться в процессе постановки.
Скажите, то есть вот отношения в коллективе между педагогами, учениками и учениками между собой очень важны у вас?
Обязательно. Обязательно. Это одна из главных черт Гнесинской школы. Это некая семейственность в отношении. То есть мы одна большая семья, это Гнесинка, и мы, маленькая семья, это отдел. Так было, когда я учился на этом отделе, которым руководила в свое время Ирина Александровна Серебряная. И я теперь стараюсь тоже вести такую же линию.
Расскажите, пожалуйста, еще о ваших концертах и о том, как вы проводите время после них.
Концертов у нас очень много, на самом деле. Помимо вот этих вот больших концертов, о которых я сказала, у нас в училище, мы выезжаем, и мы там очень много даем шефских концертов, мы можем ездить в другие города, а вот в этом году собираемся по больницам проехаться с выступлениями.
То есть такие благотворительные акции?
Конечно, конечно, да. Вот. Очень часто какие-то там на улице выступления бывают, конечно, да, действительно, потом идем там где-то гуляем, очень много поем вместе, нормально.
Спасибо. Юрий Леонтьевич, вы говорите, что много исполняете иностранного фольклора. Исполнение подобного материала не влияет на исполнение в дальнейшем русского фольклора? Не мешает ли это исполнять потом русский фольклор?
В этом нет никакой проблемы, я считаю. Само звукоизвлечение похоже. Разница только в языках в основном. Для того, чтобы освоить языки, мы приглашаем консультантов, которые нам дают очень дельные советы.
Угу.
Вот у нас, допустим, в 2010 году была программа на отчетный концерт. Мы пели французские, саамские, сефардские, испанские, древние испанские у нас там был средних веков, английский текст. Бесконечное множество.
Красота.
Вариантов.
Прозвучит французская народная песня из репертуара группы «Маликорн» «Paysan Saint-Peur», что в переводе означает «бесстрашные крестьяне». «Крестьяне без страха, вокруг одни круглые головы. Мне не нужно почести, но похороните мое сердце рядом с вами». Come on, let's do that. We're gonna be in the bad. Юрий Леонтьевич, я знаю, что в этом году часть ваших студентов, чтобы сделать диплом, ездила специально в северную деревню, и там жили несколько дней, довольно продолжительное время, перенимали традицию местных жителей, учились местным танцам, пению. Расскажите о такого рода работе, как это было и какой получился в итоге диплом.
Деревня Нюксеница, вот они ездили в Вологодскую область, в деревню Нюксеница, и там при культурном центре есть коллектив, с которым они общались вот эти 2 недели. И люди, которые перенимают вологодскую традицию непосредственно от своих бабушек, наши дети перенимали у этих уже, у этого коллектива эти традиции, их учили танцевать, петь, извлекать звук, ну то есть вот абсолютно традиционный.
И им была интересна такого рода работа?
Конечно.
То есть увлеченно?
Безусловно.
А как воплотился этот материал на сцене?
Ну, во-первых, это был спектакль. Был спектакль, посвященный, скажем так, женской судьбе. Начинался он с того, что женщина поет колыбельное своей дочери, маленькому ребенку грудному. И потом, как бы, основные вехи женской судьбы. Вот ребенок родился, вот он подрос, с молодежью, она, девушка, с молодежью гуляет, а вот она выходит замуж, вот у нее рождается свой собственный ребенок. У каждого возраста свои особенности, своя модель жизненного поведения. И были исполнены песни, связанные вот как раз вот с этими ситуациями всеми. Наши дети настолько погрузились в традицию вологодскую, настолько они с огромным удовольствием изучили песни, танцы, что 55 минут отделение было посвящено только вологодской песенной традиции, зритель воспринял на ура.
Спасибо за ваши ответы. Еще вопрос. Вы поете песни ближнего зарубежья?
Да, конечно. Мы вот помимо упомянутых мною стран дальнего зарубежья, да, где мы и американские, и итальянские, и французские, и немецкие всякие поем песни, мы с огромным удовольствием поем ближайшие зарубежье, как Украина, белорусские песни, мы поем армянские песни, мы поем грузинские песни. В этом году наши девочки берут на курсовые работы эстонские, латышские, литовские песни. То есть это для нас совершенно нормальная практика. Это очень увлекательная работа, потому что каждый народ обладает сокровищницей музыкальной. У каждого народа есть удивительные, невероятные красоты песни, танцы, музыка вообще. И это так здорово, это петь, танцевать, доносить до зрителя. Это очень хорошая практика. Вы знаете, совершенно неизвестно, как сложится судьба. На моей памяти вот мои друзья, выпускники нашего же отдела в свое время, уехали за границу. И там работают руководителями хоров. Они работают и с академической. Все-таки наша академическая школа имеет большое значение. Мы же изучаем не только традицию, мы еще изучаем и академические навыки. Хорового дирижирования, например, чтение хоровых партитур и так далее. Целый ряд предметов. За границей наши выпускники ведут и академический хор, и народный хор с местными традициями. Вот в Сербии одна наша выпускница, у нее хор там.
Прозвучит украинская протяжная песня «Летіла зозуля», запевает Ія Давидова.
Зозуле, зозуле,
уже 20 лет работаете с народным хором колледжа имени Гнесиных. Когда-то вы сами учились на этом отделе. Скажите, как, по вашему мнению, изменились студенты с того времени, какими они стали сейчас? И есть ли надежда, что народное искусство продолжит жить, и эти люди продолжат им заниматься? Будет ли жива народная традиция?
Вы знаете, будет. Поколения приходят на смену друг другу, и каждое несет с собой свой взгляд на реальность, на мир. Но что, мне кажется, должно остаться, и это надо поддерживать со всех сторон, нужно поддерживать любовь и интерес к своей культуре. Вот как только это будет оставаться, тогда любое поколение будет с удовольствием петь народные песни.
И последний вопрос. Какими качествами должен обладать человек, чтобы заниматься этой профессией? Профессии исполнителя и руководителя народного хора.
Ну, мне кажется, что организаторские качества не стоит перечислять, они везде одинаковые. Человек, способный ставить и добиваться целей, и организовать людей, это понятно. А вот что касается фольклора, то, конечно, это прежде всего это любовь бескорыстная к народной песне, к народной музыке в целом и к народной песне в частности. Не только на нашем поприще. Очень много приходится делать исключительно из любви к искусству. Но, с другой стороны, может быть и хорошо, что это не за деньги, потому что человек действительно искренне отдает себя этой работе без остатка.
Спасибо вам, Юрий Леонтьевич, за замечательные ответы. Я желаю успехов вам и хору ГМК имени Гнесиных. Надеюсь встретиться с вами вновь. А слушателям я напоминаю, что в нашей студии был руководитель Народного хора Государственного музыкального колледжа имени Гнесиных Юрий Леонтьевич Колесник. В заключении нашей передачи прозвучит жнивная песня Смоленской области «Жните мои жнеи».
Жнеете!